Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут приложиться к иконе Божьей Матери Всецарицы, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок: 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68.
Прослушайте наше объявление.
С 4 по 10 мая в выставочном центре «Сокольники» в рамках фестиваля «Артас Пасха славянских народов» пройдет большая православная выставка-ярмарка. В течение недели, объединяющей всех верующих в радости празднования воскресения Христа, впервые на одной площадке представят православные традиции и культуры своих народов Россия, Сербия, Болгария, Черногория и Белоруссия. Кроме приходов России и славянского мира, в выставке примут участие Греция, Грузия и Казахстан. Здесь гостей ждет широкое разнообразие того, чем богата православная культура, изделия ремесленных мастерских, иконописцев, ювелиров, товары народных промыслов. На ярмарке гости смогут найти экологически чистые натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. На этих стендах посетители смогут попробовать и приобрести пасхальные лакомства из разных стран, продукты национальной кухни стран-участниц и из регионов России. В многообразии представленного на выставке можно будет найти оригинальные подарки для своих родных и близких. Ежедневно насыщенная культурная и развлекательная программа, встречи со священниками, дискуссии, концерты, показы фильмов и мастер-классы. Ждем вас всей семьей с 4 по 10 мая в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход на все мероприятия фестиваля «Артас» свободный. Часы работы с 11 до 19, 10 мая до 17. Общественный международный фонд славянской письменности и культуры приглашает на однодневные и многодневные экскурсии, речные круизы из Москвы, экскурсии по Москве, паломнические поездки по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, отдых на морском побережье Крыма и Краснодарского края, в санаториях и пансионатах Подмосковья, в православном лагере в Италии. Заявки принимаются по телефонам 8-495-310-7-310 или 8-903-797-33-86. Повторяем: 8-495-310-7-310 или 8-903-797-33-86.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, передача «Радио Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках отец Александр Шумский.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Воистину воскресе! Отец Александр, ну вот Светлая Седмица наполнена праздниками в честь икон Пресвятой Богородицы, достойно есть. Вчера Богую Вратарницу чествовали на Афоне, это особый праздник в этот день, во вторник Светлая Седмица в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня Касперовская икона Матери Божией, в пятницу Живоносный источник. Но мне кажется, что на Светлой Седмице можно совершать празднование и в честь вашей святыни храмовой, в честь иконы Матери Божией Спорочницы Грешных, потому что именно молитвами Царицы Небесной, Спорочницы Грешных, которая за нас простирает руки в молитве ко Господу, мы все и дожили, мне кажется, до Светлого Христового Воскресения. Вот начинается каждый Великий Пост, и какие-то искушения наваливаются, какие-то неприятности, много всего, как тьма, кажется, сгущается, чтобы мы, наверное, почувствовали и страсти Христовы. А наступает Светлое Христово Воскресение, мы все поем: «Ангел вопияши, благодать не, чистое дело радуйся». Вот хотелось бы сегодня поговорить о Светлой Седмице, потому что вчера очень, ну, весь храм, наверное, очень много народу, во всяком случае, большинство в Сокольниках, у Благой Вратарницы, нашей великой святыни московской, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, кстати, написанной на Святой горе Афон, попавшей в Москву при Алексее Михайловиче, государе, и тогда еще архимандрите Никоне, будущем патриархе. Эта святыня была чудесно спасена из взорванной большевиками часовни в 29-м году. И всегда на Иверскую просто море народу в этом храме Воскресения Христова в Сокольниках. И почти что весь храм причащался, батюшка. А некоторые иногда спрашиваешь: а как же на Светлую Седмицу причащаться? Мы же не постимся. Мы же не имеем дерзновения причащаться. Вот как быть?
Ну, сначала все-таки я бы хотел сказать немного о том, что предшествовало Светлой Седмице, потому что понять и, точнее, почувствовать вот эту радость небесную Светлой Седмицы можно только пройдя весь Великий Пост, и особенно пережив правильно и сосредоточенно Страстную Седмицу. Потому что только вот на этом контрасте Страстной Седмицы и Светлой понятно, что для нас совершил Господь. Надо понять, прежде всего, все-таки, что Он для нас совершил. Все мы знаем, что Он распялся за нас, за наши грехи, воскрес из мертвых, и нас хочет воскресить из мертвых. Это, конечно, понимают все. Но вот всегда есть, когда мы что-то знаем, как нам кажется, хорошо, следует в это еще глубже вдуматься. И, наверное, вот мне бы хотелось сказать сначала о Великой Пятнице, когда мы все стояли у плащаницы святой, у гроба Господа, и вспоминали вот самое страшное, что случилось вот в этот день, день накануне, когда Христос подвергался тяжелейшим пыткам, мучениям, потом распятию. И вот уже за мгновение до смерти на кресте Он произносит слово «совершилось». Вот это слово удивительное. В нем, собственно, все и содержится, весь смысл спасительной жертвы Господа. Что ведь совершилось? Это слово запечатлено в Евангелии Иоанна. И совершилось дело нашего искупления, дело нашего спасения. Через мгновение после произнесения этого слова Господь умирает на кресте. И что совершилось? Совершился вот этот путь от Вифлеема до Голгофы. Скорбный путь от рождения до смерти. Ведь совершилось то, что Господь всеми оставленный и преданный своим учеником безропотно принимает все мучения. Более того, ведь мучения физические, даже, может быть, здесь не только они страшны, но он был беззаконным причтен, что было очень страшно для человека, для людей того времени. И он все принял до конца, без ропота, без всякого ропота, что удивительно. И грех человеческий, ведь он, как по слову апостолу, он, будучи безгрешным, распялся за наши грехи, чтобы мы были, стали праведными пред Богом. Вот цель спасения, для чего он все это совершил. То есть, будучи безгрешным, берет на себя наши грехи, чтобы мы стали праведными пред Богом. И грех на его теле возносится на крест и пригвождается к этому кресту. И он более, как говорит апостол, грех больше не властвует в смерти. Есть удивительные слова такие вот Нового Завета, что он грех возносит на теле Христовом на крест и пригвождается к кресту. Вот что совершилось. И когда остаешься плащаница, то о чем еще думаешь? Ведь враг рода человеческого, видя истерзанное, измученное, искалеченное, мертвое тело божественного страдальца, сатана был убежден, что он достиг цели. Но он мертвый. Но он не понял, что это ловушка для него, для врага рода человеческого, потому что он не предполагал со всем своим сатанинским умом, что есть живоносная смерть. Вот это была для него ловушка, это была тайна, и в последнее какое-то мгновение, видимо, он понял, что, убив божественного страдальца, он убивает себя и сокрушает свое собственное сатанинское царство. Вот это главное, мне кажется, понять, стоя пред плащаницей. И в этот момент, собственно, ломается жало смерти. Именно в это мгновение, потому что жало попыталось уязвить неуязвляемого. И оно сломалось, треснуло жало смерти. И вот это мы как раз ощущаем, стоя вот перед гробом Господа. Ну и, конечно, вот после этого наступает Великая Суббота. Удивительный день, когда замолчит всякая плоть человечья. Когда действительно вот как природа замолкает. И люди приходят освящать кулички, Пасхи. И вот уже здесь наступает особая тоже радость. Это еще не радость в полноте, которую мы ощущаем на Светлую Седмицу, но это уже совсем другое переживание, чем Великую Пятницу. Вот действительно надо вот эти ощущения свои, переживания их как-то запоминать. Они непроизвольны. То есть не мы, то есть это практически все верующие люди переживают вот примерно то же самое, что я говорю. Такую страшную скорбную пятницу и вот это молчание Великой Субботы, обещающее нам воскресенье. Великая Суббота, все еще нее любят. И в храм приходят в этот день люди очень даже далекие от церкви. И когда освящаешь куличи, то чувствуешь это вот всеобщее единение вообще с людьми, со всеми. Уж такие разные люди приходят. Вот. И видно, совсем вот раз в год, может, он заходит там человек в храм в Великую Субботу освящать куличи, и, может быть, вот заходит ночью на службу, и все. Но, тем не менее, вот всех хочется обнять в этот момент. И думаешь так, почему же это потом проходит? Казалось, вот так вот легко всех обнять, прижать, как-то сказать ласковое слово. И думаешь, ну почему же это потом проходит? И видно вот это, когда наступает уже непосредственно светлая седмица, то здесь ощущаешь, что небо действительно само спускается к тебе. Так мы должны себе к небу восходить, делать усилия каждый день вне вот светлой седмицы. Мы должны по лестнице молитвы, покаяния в грехах, с трудом взбираться к небу, пытаемся взбираться к нему, падаем, опять поднимаемся, взбираемся. А здесь вот те дни, когда небо само к нам спустилось, как будто это вот облако благодати, любви Божией, оно тебя окутывает. И в этот момент Бог особенно близок к человеку. Нету момента, нету дней, когда был Бог так близок к человеку, как дни вот Светлого Христова Воскресения. И ни с чем, конечно, не переживаем мы эти дни. Вот, это как один день проходит. Поэтому и воспринимать это нужно как день один, единый день, когда, собственно, уже времени нет, оно исчезло. Мы, в общем, в дни Светлой Седмицы переживаем вечность. Это прикосновение к вечности. Неизреченное, непостижимое умом. Но время другое совсем. И пространство меняется. Я вот заметил, когда мы на пасхальной заутренне бегаем по храму с возгласом «Христос воскресе», то вот такое ощущение, переодеваемся в разные облачения, и ну, как во многих московских, есть такая московская традиция, и в других тоже городах. И все священники, диаконы пробегают вот на каждой песне канона по храму. И такое ощущение, что ты летишь со скоростью вот сверхзвуковой. То есть, вот, я не знаю, как будто ты на какой-то гоночной машине просто движешься. Такая скорость, быстрота движения. И движение, и время, и пространство меняются в это время. Совершенно другое пространство и время.
А я, отец Александр, добавлю, да, что мы, когда стоим, когда это происходит, мы чувствуем, как просто со священниками, диаконами, которые бегут, кадят, и «Христос воскресе! Христос воскресе!», как радость разливается, нас всех охватывает, поднимает тоже изнутри. Вот это чувство тоже, передать его невозможно объяснить. Чувство всеохватывающей радости.
Ну, поэтому, когда говорят, например, а как вы можете доказать, что было воскресение из мертвых? Ну, что можно сказать? Словами доказать человеку такому ничего невозможно. Ну, можно сказать, приди и посмотри, и почувствуй.
А я замечал, батюшка, в свое время как-то видел, как в прошлые годы в храмы заходили люди, ну, первый раз. Я знал этих людей, соседи, неверующие люди и невоцерковленные. Они заходили в храм, стояли на нашей службе, и я видел, как у них преображались лица, просто лица начинали изнутри светиться. Их эта радость захватывала всех, вот радость воскресения Христова, даже не воцерковленных людей, даже не то, что это. И вот эти слова, постившиеся, не постившиеся, да, придите, работники.
Ну, и, конечно, эта радость, часа, она настолько глубока, что ее нельзя... То есть, если бы это была ложная радость, то не было бы этого переживания уже многие-многие там сотни лет у православных людей. Потому что нас пытаются там всякие безбожники вот и раньше, и сейчас убеждают, что это, дескать, все некая такая иллюзия человека. Нет, конечно, это не иллюзия, потому что такое переживание, переживаемое уже на протяжении веков, одно и то же, свидетельствует о том, что это подлинное совершенно свидетельство, да, это свидетельство о подлинности события. И, собственно, вся человеческая история, она имеет смысл только вот в том случае, если вот это совершилось, то, что сказал Господь, совершилось, то есть жертва принесена и произошло чудо воскресения из мертвых. И вся история к этому шла, событию, и от него продолжается уже к второму пришествию. История без воскресение Христово, она бессмысленна. Она не нужна.
Отец Александр, а ведь многие иностранцы говорили, я просто вспоминал, недавно была передача посвященная, я ее посвятил отношению иностранцев к России, вспоминал двух великих, Кнута Гамсуна и Рильке. И Рильке первый раз он в России побывал как раз на Страстной Седмице, описал свои переживания Пасхи в Московском Кремле. И вообще, когда звонили все 40 сороков, звонили колокола, он словами выразить не мог то восхищение, ту радость, которая его охватила. И Рильке, Кнут Гамсун, они считали, что вот, чтобы познать Россию, надо именно пережить вот эту русскую Пасху. А, наверное, это тоже как-то о многом говорит. Какие-то глубокие переживания у двух великих писателей, немецкого поэта великого и норвежского знаменитого писателя и драматурга, они почувствовали суть, что есть русская Пасха. Россия связана с воскресением Христовым, русская душа связана с воскресением Христовым.
Ну да, в общем, Пасху нигде так не празднуют, как в России. Даже, наверное, в Греции уже не так, наверное, это проходит, как сейчас у нас. Конечно, вообще в православных, естественно, странах это особенный праздник. Кстати, в отличие от католических стран, где Пасха проходит как-то вообще очень незаметно. Ну, недаром, что наш великий исследователь творчества Пушкина, Валентин Непомнящий, очень хорошо написал в свое время, что вот такая что-то условно, но очень правильно, точно сказано, что западная культура, она рождественская больше, а русская, она пасхальная. Что вот в латинском мире, там они акцент делают на Рождестве Христовом, на его земной жизни, потому что они сами к земле очень привязаны, к вещественности привязаны. И кроме нее, в общем, знать ничего не хотят, небо для них не существует. Для них Рождество, они тоже его неправильно понимают. Для них Рождество – это вот утверждение, так сказать, земной радости, именно земной, а не небесной. И они из Христа хотели и стремятся сделать слугу своей земной жизни.
Земного благополучия.
Земного благополучия, радости. Да. И не видит неба. А мы-то понимаем, что Вифлеем, Рождество – это начало пути к Голгофе. И мы только так воспринимаем Рождество Христово. Вот, совершенно по-другому. И, собственно, Вифлеем – это начало, Голгофа – завершение. Это один путь скорбный. И потом вот эта великая радость воскресения. Поэтому, как сказал один художник, мой хороший очень друг Игорь Кислицын, что Россия цветет красным.
Пасхальным светом.
Да, вот это очень правильное, такое тоже глубокое высказывание, что Россия цветет красным. Поэтому Пасха для нас – это все. Это, собственно, то, ради чего в большей или меньшей степени осознанности живут все русские люди.
Сосредоточие русской жизни.
Да.
Всей русской жизни. А я прошу помолиться, раз мы вспомнили Валентина Семеновича Непомнящего. Он болеет. Прошу сугубо помолиться Валентину Семеновичу, Татьяне Евгеньевне, супруге Павле, сыне, потому что он, я не знаю другого нашего литературоведа, который бы так точно, мыслителя, который бы так точно выражал суть произведений, духовный смысл произведений Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, надо сказать, что вообще все творчество классическое, русское, оно все связано с Пасхой. Пушкин, например, это же солнечный, сияющий, пасхальный поэт на самом деле. И кого бы мы ни взяли, Тютчева, если мы возьмем, Есенина в лучших его произведениях, это все, вот эта пасхальная радость, на самом деле, она везде проявляется.
Да, многие считают Федора Михайловича Достоевского тяжелым, а ведь Федор Михайлович Достоевский, это же тоже Пасха.
Не, да. У Достоевского все христоцентрично, да. И, соответственно, все связано с воскресением Христовым, с Пасхой.
Пасха, конечно. Да. У нас звонок, отец
Александр. Слушаем вас.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вас беспокоит Христос воскрес.
Молите,
извините. Вас беспокоит болящая Раиса. Вот у меня такой вопрос к батюшке. Вот я причащалась, наверное, в воскресенье батюшку вызывала из нашего храма. Вот, а теперь вот светлая седмица кончается. Мне это самое еще раз причаститься или подождать уже когда? Или это не обязательно?
Ну зачем вам ждать-то? Приглашайте, как хорошо причаститься на светлую седмицу.
Ну, конечно.
Приглашайте обязательно. Вы же постились. И все делали правильно, насколько я понимаю. Поэтому по немощи вы не могли пойти в храм и причаститься. Конечно, надо батюшку позвать обязательно.
Чтобы святой Христос.
Я вот сегодня тоже причащал одну нашу прихожанку. Вот святых Христовых тайн. Это очень не для священников, это радостно прийти в эти дни к человеку причастить его. Тоже особо радость этого испытываю. Да и погода какая сейчас изумительная.
Отец Александр, да. У меня вот такой вопрос. Вот мы вчера причащались все у Иверской иконы Благой Вратарницы. Служил наш многолетний автор радио «Радонеж», владыка Пантелеймон. Тогда он был у нас отцом Аркадием Шатовым в передачах наших. До сих пор многие просят, где же, говорят, его детские часы отца Аркадия. Ну, ему на плечи легло другое, более такое ответственное служение, тяжелое, он не успевает в наших передачах, конечно, участвовать. Служба была необыкновенная, и причащался весь храм. Ну, а некоторые говорят, а как же, исповедоваться надо? Ну, мы под Епитрахиль, была общая исповедь. И я думаю, что если у кого-то на душе что-то было вот за эти два дня, но мы в воскресенье все причащались на ночной службе, на пасхальной службе причащались. И вот понедельник, вторник... Ну что, я, может быть, мы невнимательные к себе, но особо каких-то так грехов не видишь, не вытаскиваешь за этот день, не выжимать же из себя чего-то.
Но здесь надо подходить с рассуждением, как во всех других случаях. Поститься, например, великую в эту неделю, в эту, светлую седмицу, это все равно, что не поститься...
Постом великим.
Постом, особенно страстную седмицу. Вот большой грех не поститься великим постом вообще, а в страстную седмицу в особенности. Ну и такой же грех поститься в светлую седмицу. Другой вопрос, что нельзя там переедать, напиваться, это вопрос другой. Вот пост налагается только на брачные отношения в эти дни. Во всем остальном поста нет, поэтому причащаться... можно не без пищевого поста. То есть поститься в отношении пищи не нужно. Повторяю, единственное, что исключается вот эта вот чрезмерность, да, употребления.
Ну да, там упиваться.
Да, значит, вина.
Объедаться,
и,
да.
Да, да. И, так сказать. Но многие это до сих пор как-то вот не понимают. И каждый год приходится объяснять. Приходят вот люди в Светлую Седмицу в храм. И идут на исповедь. Не спрашиваешь, постились? Да, да, батюшка, постились. Я говорю, ну как же вы постились, когда поститься не положено? А что же, ну как же так? Вот каждый год приходится... довольно с трудом люди это воспринимают. Так, ну что говорить, какой формализм. Потом те, кто постился, исповедовался не однажды в течение Великого Поста, особенно там, предположим,
Великий Четверг,
в субботу... и в саму Пасху,
причастился,
то можно потом причащаться всю неделю без исповеди. Ну, как люди говорят, ну, все-таки мы каждый день согрешаем, да, конечно. Ну, исповедь прегрешение, не грех, это немножко разные вещи. В принципе, мы каждый день, каждую, наверное, минуту или час в чем-то согрешаем. Но если так зациклиться вот на этих мелких прегрешениях, тогда можно просто... произойти к священнику, ходить за ним каждую минуту, ему уже трубуха говорить. Да? Ну, это, в общем-то, похоже на сумасшествие будет.
Ну,
да?
Вообще, так, вот. не чувствую, что есть грех, а что есть действительно вот. Прегрешение.
Другое такое. Дело, когда, допустим, человек что-то такое совершил, очень серьезное, какое-то действительно падение произошло или грех, тогда надо прийти на исповедь в эти дни. Но если, в общем-то, никаких таких вот особых грехов явных человек не совершает, происходят эти вот, ну, относительно мелкие прегрешения, то не нужно в эти дни приходить и их исповедовать священникам. Потому что получается? Там идет прекрасная служба пасхальная.
Радостная.
А люди стоят где-то в углу храма и вот эти свои мелкие какие-то вещи пересказывают уже сотый, там, тысячный раз священнику. Вместо того, чтобы службой наслаждаться или причащаться, или просто хотя бы просто стоять и молиться. Они в это время вот заняты совсем нерадостным делом, и они эту радость пропускают пасхальное богослужение.
Отец Александр, позвольте себе так сказать, может, вы меня поправите, это уже получается не покаянный труд, которым нас призывает церковь, а какое-то такое буквоедство. И...
Ну, конечно, нас Господь в эту седмицу светлую, Он призывает нас к радости. Я же говорю, Он к нам спускается, сам снисходит к нам. И в этот момент стоять и в тысячный раз говорить, что я там крошку от кулича уронила, понимаете, да? Или там случайно вот просфорка заплесневела, там что-то еще, понимаете? Ну, это вот, понятно, что не соответствует этому моменту, да?
Да, не те грехи, которые...
Да, или там, да. Там вот я попадаю в раздражение, вот я иногда гневаюсь там. Ну, понимаете, ну, это, в общем-то, происходит почти со всеми людьми. Ну, вот, конечно, тоже надо каяться, но, наверное... поскольку уже пока не было принесено в другие дни, зачем это повторять сейчас? И священника отвлекать от радости службы, сослужения с братьями, и себя этой радости лишать.
Ну да, тут даже я позволю себе подумать, что иногда бывает такое буквоедство и фарисейское какое-то вот немножко. Ну, не хочу никого обижать.
Конечно, есть крайности, когда говорят, что вообще не надо исповедоваться, там надо прочищаться, там есть такие либеральные суждения. Это неправильно. Но просто...
ну, бывает так. Могут даже после Светлого Христова воскресения в семье неожиданно поссориться. Но это другое дело, что тогда действительно грех. Если обидел кого-то, чувствуешь, что обидел серьезно. А по мелочам-то...
Ну, конечно.
Да. У нас звонок.
Слушаем вас, Александр.
Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас. Говорите, мы слушаем вас.
Алло.
Алло, да, говорите.
Алло, добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, да.
Простите, это Александр опять вас беспокоит.
Да, Александр.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Я бы хотел, вот, Виктор Александрович, вас и вас, батюшка Александр, вас спросить такую вещь. Значит, я сейчас болею уже тяжело, 6 лет. Ну, в общем-то, я понимаю, что это Бог дал мне испытание за... Ну, это... Я не считаю, что это плохо, это наоборот, для осмысления жизни все. А у меня вопрос такой. Значит, лежит ли грех не на мне, мне это ладно, все, я буду его искупать. На моих близких, на последующих поколениях, за что? Если пришлось служить в армии, посылали в командировку, и в силу, так сказать, обстоятельств, не просто так, а в силу обстоятельств, было спасено при этом еще много людей из моего отделения, мне пришлось убивать людей, врагов с оружием. Вот, я понимаю, что это, в общем-то, грех великий, но ситуация была безвыходная, война была. Вот, и с тех пор я все это помню, каждый день практически. Как вот на моих близких, это будет отражаться или нет? Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, Господи. Ну, понимаете, в чем дело? Есть, конечно, понятие родового греха, оно существует. Такое понятие, особенно в Ветхом Завете оно существовало, и об этом там много сказано. Но... христианство это совсем другое. Это ваш личный грех прежде всего, и вы так его осознаете. Хотя вы выполняли приказ, и вы не могли по-другому поступать. Это же все-таки не убийство какого-то там уголовника. Это же разные вещи. Вы за Родину сражались. И, соответственно, конечно, на Божьих весах это, когда вы убиваете врагов Отечества, или вы убиваете человека там, какой-то корысти, совершенно разные вещи, это разные убийства, так сказать, на весах Божьего правосудия. Поэтому то, что вы переживаете, это, конечно, свидетельство о том, что вы настоящий христианин, но, конечно же, за вот, именно вот, отвечая на ваш вопрос, я бы ответил так, что, конечно, на ваших близких это отразиться не может, потому что вы выполняли свой долг, а потом покаялись в том, что вам пришли убивать людей. Поэтому Господь, конечно, вам это простит, и было бы нелепым предположить, что Он это потом положит бременем греховным на ваших близких. Тогда где же любовь Христова? Это просто евангельское миропонимание исключает такое.
Дело в том, дорогой Александр, все-таки, когда мы идем в армию служить, у нас задача положить душу за други своя, а это предполагает...
Нет, другое дело, допустим, представьте, какую-нибудь там мафиозную семью, да, в которой вот люди живут тем, что убивают себе подобных.
Да.
И вот, конечно, они же не каются в этом. Разумеется, что вот этот грех будет передаваться и станет родовым для этой вот... Для того клана, скажем так.
А я скажу
бандитского, даже, понимаете?
Больше, отец Александр.
Это разумеется. Но не в этом случае, да. Это другая ситуация.
Я скажу даже больше. Вот есть у нас сейчас олигархи, которые ограбили огромное количество народа и не покаялись в этом, да? И вот на их семью, мы знаем это из истории, часто ложатся эти грехи. Вот кровь этих, ну, это было на протяжении столетий, кровь нищих этих людей, обездоленных, умерших с голода, вдов, сирот, на их семейство ложится. И мы это видим, как это все происходит в истории. А уж за воинов, которые защищали Отечество, церковь Богу молит, и...
Ну, потом вообще искренне, конечно, в любом грехе, оно, как я полагаю, пресекает всякое потом перенесение бремени греха на потомство. Такого, такого смысла Христовой любви и прощения.
У нас еще один звонок большой.
Слушаю вас.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Да. Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Христос воскресе.
Воистину
воскресе.
Воистину воскресе.
Христос воскресе.
Что-то раз уже воистину воскресе.
Жалко, что вы так редко бываете на, вот на этой передаче. Почему? Потому что вы настоящие. Понимаете, такое выражение настоящее. Вот это да. Вы можете ответить вот такой вопрос. У меня это вот очень меня мучает, как вы вот скажем. Я покаялась очень в своих грехах. Так покаялась, что... даже говорить нечего. Но, а вот сейчас живу, мне кажется, ничего как греховного не делаю. Вот бывает такое у человека, что ты думаешь, что ты живешь, но ты же покаялся, что...
Ну, вообще говоря, если человек правильно кается, то он все в большей степени начинает чувствовать собственную греховность. Потому что, когда углубляешься в покаяние, то видишь бесчисленное количество грехов в себе. Потому мы знаем, что вот великие святые, как вот один был так великий святой, вот Алексей Ильич Осипов, такой наш богослов, очень любит этот пример очень приводить в своих лекциях семинаристам. Святой великий, когда он умирал, был великий Ава и плакал горько. Вот ученики его спросили: «Ава, что ж ты плачешь? Ты же ведь всю жизнь каялся, и ты для нас святой. Ну-ка, я не знаю, брать ли, положил ли я начало своему покаянию». Вот был ответ великого молительника, который всю жизнь каялся в грехах.
Преподобный.
Да, потому что такие святые видят уже поврежденность природы человеческой. Не только лично своей, а человеческой природы поврежденность. И из-за нее еще приносит покаяние. Такая глубина покаяния особенная. Поэтому, конечно, чем человек больше кается церковно, тем он больше ощущает свою греховность. Это
духовный закон.
Как сказал владыка Антоний Суржский, что мы идем не от победы к победе, а от поражения к поражению. Но это такая антиномия интересная. То есть мы, покаявшись, чувствуем, что там еще есть грехи. То есть это благое поражение. Это поражение, на самом деле, это победа, только называется по-другому. Это вот там все... в этих вот восточных практиках, там в йоге, они идут от победы к победе, как они полагают. Они там всякие приобретают, как им кажется, даны, там степени.
А заканчивается дно.
Вот, заканчивается все там даны. Этим не очень все это хорошо, сколько мы знаем. Но вот это как раз путь гордыни, когда человеку кажется, что он практикует что-то, чем-то занимаясь, то есть я в позе лотоса или стоя на голове, или там там еще чем-то, какую-то практику осуществляя, ему кажется, что вот он становится там духовнее, лучше. И в этой гордыне он считает себя великим, как победителем там, над самим собой, как они говорят, на собственной воле и так далее. Вот. А на самом деле, вот христианством другое. Мы, чем больше каемся, тем больше мы смиряемся, видя наше несовершенство. Потому что покаяние открывает нам несовершенство наше, прежде всего. И поврежденность нашей природы. В отличие от этих вот гордостных восточных практик, в которых человек впадает в гордыню и, так сказать, думает, что он совершенствуется.
И закрывает сердце для благодати, да, Божией.
А наше совершенство, ощущение несовершенства нашего.
Нашего не...
Вот такая антиномия христианства, христианской жизни.
Дорогие братья и сестры, вот отцу Александру сегодня пришло приглашение от дворянского собрания Крыма. Наше. Мне очень радостно, батюшка, что Крым не просто присоединился, а участвует в нашей духовной жизни России. Да, и просят войти в состав вашего оргкомитета в подготовке проведения юношеской духовно-исторической конференции «Подвиг царской семьи у истоков новых святых» и выступить на этом. А конференция состоится 12 мая, скоро уже, в павильоне 57 на ВДНХ. И вот, мне кажется, всех приглашают на эту конференцию, надо было бы побывать. Начало регистрации в 9:30, а начало конференции в 10 часов. А почему это важно? Подвиг царской семьи у истоков новых святых. Потому что новые святые, которые сейчас появляются в нашей церкви, они действительно связаны, глубоко связаны со святыми царственными мучениками. И Евгений Родионов, оптинские новомученики, вот сейчас наш герой Александр Прохоренко, старший лейтенант, и многие-многие другие, вот Олег Пешков, и вообще вся наша жизнь связана в 20-м столетии и в 21-м с подвигом царской семьи. Мне кажется, очень важно побывать на этой конференции 12 мая. И, да, я напоминаю, братья и сестры, что 26 мая «Бог, природа, искусство. Лирический анализ происходящего. Вечер в цикле «Возвращение на родину». Фильм и встреча с Митрофаном Баданиным, преосвященным епископом Североморским и Омским, и отцом Артемием Владимиром. Также будет отец Леонид Сафронов. Из Вятки приедет протоиерей, замечательный поэт, писатель. Так что приходите, братья и сестры, 26 мая. «Бог, природа, искусство. Лирический анализ происходящего». У нас еще один звонок.
Да, слушаем.
Мы
вас.
Слушаем вас.
С праздником всех.
Христос воскрес. Воистину воскрес.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот я прочитала в газете, Радонеж, что Крым, в Крыму отменили демонстрацию первомайскую из-за Пасхи. Все празднуют Пасху. И в Краснодарском крае Радоницы сделали выходным днем для того, чтобы могли посещать люди кладбище. Вопрос такой, возможно ли это у нас? И второй вопрос. 40 дней исполняется новоприставленному человеку вот в эту пятницу, в Светлую Седмицу. Я знаю, что панихиды, по-моему, не справляют, хотела бы уточнить.
Да, панихиды не служатся, поэтому я вам советую... На Радоницу как раз вот, когда это положено, вспомнить вашего близкого. Не так вот все и делают. Ну, конечно, можно поехать на кладбище в пятницу и помолиться там, но панихиды не служатся.
Ну, да. Ну, помолиться же можно.
Ваня, пожалуйста, ну, да. Просто, так сказать, вот специальный день для этого установлен, Радоница, чтобы мы порадовались нашими усопшими, опять-таки, Святой Пасхи.
А, Святого Христового Воскресения.
Да. Пасхи мертвых так и называют.
Тем более, ведь мы радуемся еще почему? Потому что мы знаем, что наши близкие, которые отошли в надежде воскресения, да, и жизни вечной, одаруют им эту жизнь воскресший Христос. Вот поэтому на Радоницу мы всех их поздравляем, приезжаем. А нас просят помолиться, батюшка, о здравии тяжко болящего протоиерея Александра, ему предстоит операция, тяжко болящего младенца Серафима, тяжко болящей Лидии, тяжко болящей Тамары, Ирии, Виктора, Александра, Людмилы с чадами, и о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, болящего Александра, болящей Ларисы, болящей Татьяны, Ларисы, тяжко болящей Марии, Анатолия тяжкоболящего, тяжкоболящей Натальи, Михаила, тяжкоболящей Лидии, Зинаиды, Агапия, Веры. И о покоении новоприставлено убиенного Сергия, новоприставлено убиенного Павла, новоприставленной Ольги, Натальи, Льва, Милицы, Валентины, Валерия, Аркадия, Алексея, Владимира, Александра, Михаила, Марии и... Отец Александр.
Хорошо, просто вот что у нас, что касается 1 мая,
да,
спросили.
Да, вот, кстати, мы не ответили.
Вот, да. Ну, а просто, конечно, правильно крымские власти отменили празднование 1 мая. Совершенно правильно сделали, потому что... Что 1 мая? Это что это за праздник? Праздник солидарности трудящихся. Ну, что это вообще за праздник?
По сравнению с Пасхой.
Нет, есть 9 мая, понятно, да? Ну, даже там для, предположим, там кого-то там... Это дата революционная, там, 7 там, ноября, для коммунистов, предположим, там, каких-то, вот, часть людей. Тут какой-то смысл есть еще. Но 1 мая – это праздник солидарности трудящихся. В общем, в принципе, это праздник противления власти законной. На Маевке собирались рабочие, как известно, в России, где всякие читали, так сказать, листовки антигосударственные, направленные против царя и так далее.
Ну, в советское время, да. Помним этот праздник, мир, труд мой, возможность выйти на какой-то пикничок, походить с флагами, а потом просто порадоваться хорошей погоде, празднику весны. Ну, праздник труда, ну, вот как-то... Ну,
поэтому как такое? Можно совместить, да, Пасху и...
Да. 1 мая.
1 мая, это совершенно разные вещи.
А вот Радоницу, конечно, хорошо было бы сделать выходным днем, чтобы вся Москва, как и Краснодар, как и вот в Кузбассе Тулеев сделал, Аман Тулеев, могли в этот день поехать на кладбище помолиться.
Постепенно к этому все, наверное, подходит, так мне кажется.
Да. У нас еще один звонок. Да, мы слушаем вас.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Здравствуйте, дорогой Вашка Александр и Виктор Александрович. Лариса из Краснодарского края. Я как раз по поводу Радоницы хотел сказать. Вот у нас... Выходной сделан, но он сделан в понедельник. А насколько я понимаю, это всегда 9-й день, вторник. Батюшка, что вы скажете по этому поводу?
Нет, ну это же связано с датой Пасхи. Почему? Тут это же тут день-то не может быть один.
Ну, вторник Радоница.
Да.
Тут как можно Радоницу переносить на понедельник?
Нет, неужели? Я не понимаю.
Это всегда установлено-то. Что-то
мы не знали, что да,
об этом.
Всегда это через да. Неделю после.
Да,
странно, вторник, да.
Странно, конечно. Но будем надеяться, что это не недоразумение просто. Да, а вот удивительно все-таки, когда на Радоницу, на кладбище все приходят, тоже чувство такого, такой какой-то радости о том, что все наши близкие, с кем мы простились здесь, в земной жизни, воскресением Христовым мы с ними можем соединиться и встретиться в жизни вечной.
Не, ну, помните, вот, кажется, об этом повесть у Шмелева, Никифора Волгина. Вот как раз у него есть, у Радоницы, рассказ, когда там собрались все, солнечный день, вот, а... Дети там радостно между могилами бегали, играли. И кто-то из взрослых сказал, ну, на них прикрикнул, чтобы они прекратили озорничать вот на могилах, бегать и кричать. И тогда священник сказал, не мешайте им. Ишь, они бессмертники, смертью празднуют умерщвление.
Бессмертники, смертники.
Так про детей сказал, да. Поэтому не надо их трогать.
Так что... И вот удивительно, как все-таки Пасха в этом году тоже близко с Днем Победы, с великим нашим праздником.
Ну, всегда Пасха, она да, в трудности не всегда близко с Днем Победы, в этом году особенно. Да, конечно, все это не случайно. Тут мы еще будем говорить с вами специально о Великой Победе.
Дорогие слушатели, надеемся, как всегда, будет такой марафон. Не только мы с отцом Александром, многие будут поздравлять, звонить, ждем и ваших звонков. Пойдет бессмертный полк в этом году. И 9-го мы надеемся вновь с вами встретиться в этой студии, в эфире. И вместе друг друга поздравить с великим тоже пасхальным праздником, Священной Победой, Великой Победой.
Как-то боялись, что после 70-летия Победы напряжение такое вот праздничное уменьшится. А кажется, что этого не произойдет.
Да, не произойдет, потому что мы видим, отец Александр, как вся нечисть от нашей победы приходит в ужас, а мы только начинаем осознавать все величие и подвига наших отцов и дедов, и величие этого Христова подвига всей русской земли победы. У нас еще один звонок.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Слышно, да?
Да-да.
Говорит Виктор Александрович.
Очень приятно.
Да.
Да, тезка.
Да. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот такое люди говорят насчет 1 мая. Что такое 1 мая? Первое. Мир. Что такое мир? Это когда на голову нам летят бомбы. Второе. Труд. Труд хорошо, хорошо. Воровать-то хуже идут люди. Хуже. А труд труется прекрасно. Дальше. И как-то май, ну, цветы, как говорится, воскресенье, цветы распускаются. Прекрасно, прекрасно. А теперь насчет солидарности трудящихся. Возьмите такую вещь. Вот и сейчас всякие, вот идут всякие застройки там всякие, кто не надо делать. Люди солидируются и борются против всего вот такого безобразия. У нас есть солидарность воров и жуликов, которые они солидируются, но они скрыты по оборгаблению народу туда-сюда. А почему не солидируются трудящимся бороться против этих жуликов, бандитов? Все.
Спасибо, Виктор Александрович, да.
Не, пожалуйста, да. Только не нужно 1 мая противопоставить Пасхе. Вот об этом идет речь. Конечно, если выбирать, так, если совпадение происходит, Пасхи и 1 мая, конечно, бы Пасху убирать, не 1 мая. Вот о чем идет речь. Если была, допустим, Пасха там не 1 мая, например, а 2-го, пожалуйста, празднуйте 1-го.
Дорогой тезка Виктор Александрович, речь о чем идет? Если мы с вами простояли до утра на службе пасхальной, вкусили величайшую радость, потом пришли домой с семьей, разделились с семьей, с близкими, иногда с друзьями собираются. А вообще семьи всегда большие были. Разделили эту пасхальную радость. На следующий день пошли поздравлять своих близких и друзей. То нам вряд ли захочется идти плакатами под флагами на демонстрацию.
Ну, всему свое время. Так, да. Пасха всеобъемлющий праздник, который, естественно, перекрывает все остальное.
Ну, так, есть крестный ход пасхальный. Конечно. Вот всю Светлую Седмицу вокруг храма мы идем крестными ходами. И как крестный ход пасхальный можно сравнить с демонстрацией под первомайскими знаменами, с лозунгами.
Ну,
либо Христос воскресе, Христос воскресе перекрывает и труд, и май, и солидарность трудящихся. Тут как-то это не то, что одно другому мешает, но как-то несовместимое. Ну,
события, да, разного масштаба, разного несоизмеримые масштаба, совершенно.
Да, да, так что, ну вот. А вообще, отец Александр, мне кажется, что многое изменилось, и я помню те времена, когда комсомольцы стояли вокруг храмов. Приходилось молодым людям, мы были молодые совсем, нам приходилось говорить, чтобы пройти через эти милицейские кордоны комсомольские.
Ну, просто сейчас говорить, едешь в метро, да, а те рекламируют пасхальные блюда метро. Да. Вот как изменилось. Вот комсомольцев, которые не пускали на Пасху, да тоже диктор в метро поставленным голосом объявляет, что там-то вот можно купить пасхальные какие-то там продукты. Что тоже чрезмерно, на мой взгляд.
Главное, вот я думаю, что многие из наших слушателей помнят то время, когда на Пасху, даже если в храм протиснешься, стоишь зажат со всех сторон, даже трудно, потому что вздохнуть трудно, свечку там передают, допустим, да?
Сейчас дело в том, что сейчас, да, Великую Пятницу куличи продают уже освященные.
Уже освященные. Вот.
И некоторые люди не церковные, не знают, что они не могут никак быть освященными.
Потому что еще не было, да, чина, да, освящения.
Вот, тоже вот, да, такой знак нашего времени, когда люди не очень честные, да, вот, эксплуатируя незнание людей. Вот, наживаются на
мелкое жульничество. Да, а вообще, а сейчас храмов такой не хватает в Москве храмов. Ну, во всяком случае, я вот помню, что еще несколько лет назад тяжело было в храме стоять, потому что много народу приходило. Потом, правда, служба начиналась, и лишние уходили. А сейчас такое количество храмов вокруг открылось, новых, что все как-то помещаются, и стоять можно спокойно, и крестный ход идет чинно, спокойно. И мне кажется, батюшка, что это все-таки тоже радостный знак такого пасхального возрождения Руси. Вот много плохого мы с вами видим, отец Александр, в современной жизни. И много о чем можно было бы говорить, но мы видим, что Русь со Христом все-таки возрождается и воскресает.
Вообще говоря, вот Русь. Оценивать там жизнь народа, например, страны по негативным каким-то проявлениям, это просто абсурд, это глупость. Потому что в любом самом благополучном социуме, в самом благополучном стране, вот мы когда о Византийской империи, да, периода рассвета, там, скажем, Юстиниана. Но если вы почитаете пространную историю Успенского, например, вот, вы увидите, сколько там было тоже всего плохого, на самом деле. Это сейчас нам так кажется, вот там золотой век Византийской империи. Сколько там было всего плохого и таких ужасов, когда читаешь, повторяю, пространную историю, что волосы дыбом могут встать. Понимаете? Поэтому если мы будем судить о жизни народа, тем более большого народа, а его истории только по негативным фактам, то мы ничего никогда
не поймем.
Не поймем, что негатива будет очень много. А судить нужно по лучшим проявлениям. Потому что когда вот их нету, вот это смерть, это тогда гибель народа, гибель нации, гибель государства и так далее. Вот, поэтому надо судить по лучшим проявлениям. И как Достоевский говорил, надо говорить о лучших людях, а не о худших людях.
И, Прежде всего, когда сейчас на пасхальной службе видим радостные преображенные лица тысяч людей, вот что-то либералы любят подсчитывать, а сколько людей было на богослужбе, сколько не было, да неважно, сколько было, мы знаем, что...
Вся Русь... эта статистика, да, это... мы знаем, что это все равно статистики, как она делается, все соцопросы, там 0.5% верующих в России оказывается. Ну, я не знаю, как они считают, но вот смотришь, сколько в храмах людей, ну, как 0.5%.
Какие там полпроцента?
Ну, разные степени воцерковленности, конечно же. Но то, что процесс воцерковления российского общества идет, это факт.
Это как, факт. Как много молодежи идет
вот
к чаше.
На Западе расцерковление общества происходит. Да. Это тоже факт,
да.
Который беспокоит, так сказать, западных христиан. А у нас воцерковление происходит. Это тоже факт.
Вот, наверное, вот
где тенденции совершенно разные.
И, наверное, можно, отец Александр, сказать о том, что вот эта пасхальная радость, которая изливается в Светлую Седмицу на всех, без исключения, из наших храмов православных, дарует нам эту радость Господь наш Иисус Христос, это и есть и лица людей, которые...
Мы ни за какие блага мира, всего мира сего не применяем один день нашей пасхальной радости.
Вот это и есть Россия.
Светлая Седмица.
Светлая Седмица. Вот это и есть Россия. Пасхальная радость, о которой мы говорим. Спасибо, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос.